Радио «Комсомольская правда».
Утренний информационный канал в эфире радио «Комсомольская правда». У микрофона Алексей Литвинцев. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Местное время 8.05. Сегодня четверг, 21 июня. О самых важных, самых заметных новостях расскажу в ближайшие 10 минут, а начну с прогноза погоды.
Лето. На радио «Комсомольская правда».
А погоду нам обещают синоптики сегодня пасмурную. Если вы уже заметили, на улице довольно свежо, потому что только что прошел дождик, и похоже, что дождь будет идти с перерывами в течение всего дня. А что у нас с температурой? Сейчас плюс 16, и, на мой взгляд, достаточно комфортно. Днем ожидается до плюс 24. Тоже хорошо, не придется страдать от жары. Ну что, такая погода у нас сегодня. Теперь же поговорим о том, что в первую очередь беспокоит водителей. Ну и, впрочем, нас с вами, потому что с подорожанием бензина неизбежно подорожает все. О причинах роста цен на бензин рассказала замминистра регионального Минэкономразвития Марина Петрова. Итак, по ее словам, рынок ГСМ не регулируется государством. В частности, наш регион закупает горючее на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Первая причина роста цен на бензин, говорит Петрова, это повышение акцизов на ГСМ в начале года. И вторая, нефтеперерабатывающим компаниям сейчас просто невыгодно поставлять ресурсы на внутренний рынок из-за повышения мировых цен на топливо. Получается, что на Санкт-Петербургскую биржу поставляется всего более 7, а то и 9% от общего объема нефтепродуктов. Правительство же России приняло решение об увеличении этого объема до 15%, что позволит вроде бы стабилизировать цены. А про снижение их, к сожалению, речь не идет. Ну что, на следующей неделе планируется провести совещание регионального Минэнерго с основными поставщиками нефтепродуктов и представителями крупных сетей автозаправочных станций. С учетом того, что по ряду организаций розничной торговли наблюдается значительный рост цен, ну, будут разбираться, с чем связано подорожание. Итак, есть еще информация, касающаяся уже непосредственно автомобилистов. На 2,5 недели будет ограничено движение по улице Мухиной. В районе дома номер 17 пройдет ремонт водопровода. Дорогу перекроют 25 июня в 8 утра. Завершат работы 12 июля в полночь. Так что, водители, будьте внимательны, следите за временными дорожными знаками. Еще проинформирую тех, кто пользуется общественным транспортом, в частности трамваем. Вот как раз 23 июня изменится движение трамвайных маршрутов номер 4 и номер 4А. Связано это с заменой рельсов на пересечении улиц Тимирязева, Декабрьских событий. Изменения будут действовать с 6 утра до 11 вечера. Трамвай «Четверка» при следовании из Рабочего после Тимирязева направится по Партизанской, далее по Волжской, Депутатской, Декабрьских событий, Тимирязева, Октябрьской революции и далее по маршруту. Остановку же «Центральный рынок» на это время перенесут. Остановка «Музей декабристов» будет располагаться там, где останавливаются трамваи номер 1 и номер 5. Что касается трамвая номер 4А, при следовании от железнодорожного вокзала после Тимирязева он будет направляться по Партизанской, далее по Волжской, Депутатской, Декабрьских событий, Тимирязева, Октябрьской революции и далее по маршруту. Остановка «Музей декабристов» также будет там, где останавливаются трамваи номер 1 и номер 5. Ну что, теперь переносимся на дороги города. О том, где сейчас пробки, расскажет нам Лаля Лобанова.
Доброе утро. Пробок в городе практически нет. Всего на 2 балла оценивает ситуацию на дорогах сервис Яндекс.Пробки. Ну и отмечу несколько заторов. Их, можно сказать, всего лишь 4. Это на левом берегу Лермонтова в районе 19-й школы до Госуниверситета. Как обычно, там в это время затор. Маяковского пока что без прилегающих улиц. Только небольшой участок Маяковского движется со скоростью 7 км в час. Сейчас там машины. Ну и теперь правый берег, это традиционно Маяковского от Байкальской до Партизанской, Пескунова от Байкальской до Партизанской, и также Декабрьских событий от Иосифа Уткина до Дзержинского, там скорость движения машин сейчас 10 км в час, а в остальное все свободно, переправы свободны и дороги города свободны.
С Спасибо, Лали, но мы едем дальше. Бурятский театр оперы и балета приглашает иркутян на концерт «Classic Night in Irkutsk», ну или «Ночь классики в Иркутске», кому как удобнее. Концерт состоится 29 июня в музыкальном театре имени Загурского. Артисты представят публике самые известные арии из мировых опер, это классические. Также будут романсы, исполнены народные песни, будут исполнены также песни бурятских композиторов. А сейчас предлагаю прослушать фрагмент из арии «Каварадоси». Итак, это была божественная ария «Каварадоси» в исполнении артистов Бурятского театра оперы и балета. Артисты приезжают к нам с концертом «Classic Night in Irkutsk». Состоится он 29 июня. На сцене также появятся Михаил Пирогов, Мерген Сандалов и Александр Хандажапов. И мы с Михаилом Пироговым созвонились накануне. Вот что он сказал. Давайте послушаем.
Почему мы делаем в Иркутске? Потому что иркутский зритель нам дорог, близок. И так как в этом году нет гастролей в Иркутске, вот у нас гастроли в Хабаровске, во Владивостоке, я сейчас на данный момент нахожусь в городе Астрахани, поеду здесь два спектакля «Кармен» и «Трубадур», вот, и потом уже поеду во Владивосток 25 июня, у меня будет бал «Маскарад». И после всего этого мы все собираемся, молодежь, ведущие солисты, концентрируемся уже в Иркутске, в театре Загурского, 29 числа будет концерт у нас. Но в концерте вот, по программе будут все хитовые, то есть все известные вот именно арии, будут романсы, романсы русских композиторов, будут итальянские песни, все самое только известные произведения будут. Первое отделение будет у нас проходить под инструмент, под фортепиано, и концертмейстером у нас будет заслуженный работник культуры Бурятии Саян Манжигеев, сын нашего легендарного известного композитора Сергея Степановича Манжигеева. Концерт обещает быть интересным, обещаем много позитива и хорошего, бодрого настроения. А к нему нужно будет подготовиться, просто взять билет и прийти послушать. Потому что первое восприятие зрителя, ну, для меня, как для профессионального музыканта, да, вот тем более оперного певца, вот именно нужно дать, то есть вот именно зрителю, то есть вот именно первое впечатление, первое положительное впечатление, чтобы уже зритель впоследствии сам заинтересовался. То есть были подобные случаи у нас. Вот была премьера «Тоски», которая у нас успешно прошла и в Большом театре. На оперу «Тоску» я приглашал своих друзей, которые, ну, как бы не имели отношения к оперному искусству. Ну, как бы отзывались поверхностно, но им не нравилось. Но все-таки я нашел в себе силы, да, вот, и переубедить их, и пригласил на спектакль. После этого, когда они услышали, когда они поняли, что есть настоящее оперное искусство, голоса, тогда вот уже они начали интересоваться, и они вот у меня не пропускают ни одного спектакля с моим участием. Я думаю, просто надо прийти.
Итак, для закрепления концерт «Классическая ночь» состоится в Иркутске 29 июня. Музыкальный театр имени Загурского. Начало в 18:30, билеты в кассах. Могу порадовать тех, кто любит отдыхать у воды, купаться. Уже официально открыли пляж на заливе Якоби. Зона отдыха безопасна, отвечает всем предъявленным требованиям. Место купания огородили буйками, спасатели обследовали дно, выставили запрещающие знаки и информационные стенды. В двух зонах отдыха и купания дежурят спасатели, и, как рассказал главный госинспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов, глубина в предназначенной для купания зоне достигает 6 метров. Также предрекают не заплывать за буйки. Не стоит также лезть в воду, если вы подвыпили. Все-таки вода все еще прохладная. Лодкам, аквабайкам и прочим маломерным судам нельзя пересекать границу зоны купания людей. Сейчас же к открытию готовят еще пляж Еловский пруд в Ангарском районе. И похоже, что больше поблизости официальных пляжей нет. Однако в Иркутске народ все еще любит собираться на теплых озерах, на юности, на квадратах, что у плотины ГЭС. Запретить отдыхать там, конечно же, нельзя, поэтому сотрудники ГИМС патрулируют и эти места тоже. Ну что, сейчас уходим на перерыв. Через 2 минуты вернемся. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». We'll be right back. радио «Комсомольская правда».
Студия 105 FM, это радио «Комсомольская правда», в студии Евгения Дмитриева. Представляю гостя, который появился в нашей студии. Это Виктор Гулевич, спасатель международного класса, начальник Центра подготовки спасателей имени Александра Степанова. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня пригласили мы Виктора Павловича, чтобы дать полезные советы нашим слушателям. Ну, потому что лето – это время походов, очень многие иркутяне собираются в большие путешествия. Но что же нужно сделать, чтобы этот поход был безопасным, прошел хорошо? Как нужно к нему подготовиться? Вот эти советы сегодня в нашем эфире и прозвучат. Ну, а я Виктору Павловичу предлагаю начать с момента, когда наш потенциальный турист собрался в поход. А что он должен сделать ради собственной же безопасности?
Первым делом он, конечно, никогда не должен ходить в походы, в путешествия в одиночку. Есть, конечно, экстремалы у нас, которые этим занимаются, но это надо понимать, что подготовленные люди, они чрезвычайно сильно готовятся к своим походам. Вот. А так спонтанно, давай-ка я в одиночку сегодня похожу по местам каким-то боевой славы своей, это очень чрезвычайно опасно. Это первое. Если, конечно, существуют какие-то группы, да, спортивные, там другой вопрос. Там это все слажено, значит, они идут со спортивными, сказать, задачами, регистрируются в маршрутно-квалификационной комиссии, там все отлажено, никаких проблем с этим нет. Другое дело, когда ходят, ну, скажем, так, как сейчас принято, а по интернету связались, а встречаем на такой-то станции.
Попутчиков собрали.
А кто хочет походить по Хамардабану наискосок и поперек? Да, пожалуйста, собираемся все. Вот такие группы, они, скажем, часто опасны. Вот. Добавок, они чем опасны? Не то, чтобы сказать природными какими-то опасностями, хотя и этого там хватает, а то, что собираются случайные люди. Мне всегда умиляет, когда, не то, что умиляет, удивляет, наверное, когда звонит мама и говорит: спасатели, спасите, пожалуйста, то, что у меня дочь не пришла после субботы-воскресенья, она пошла в поход. Мы спрашиваем: так, сообщите, какая группа, кто с кем пошла? Говорит: я не знаю. Она поехала, значит, на электричке, вот, и в сторону Байкала. Вы, пожалуйста, найдите, я волнуюсь очень. Ну, как-то странновато.
Размах для поисков-то.
Да, размах для поиска. А девчонке такой, 15-17 лет, скажем, возраст такой, скажем, ну, недостаточно еще сознательный. И тут начинает возникать, скажи, а как мы можем найти в стоге сена иголку, да? Вы хотя бы назовите направление, не знаем ничего. Вот это несколько, так сказать, пугает нас, потому что таких людей искать чрезвычайно сложно. Ну, и такие случаи, когда собирались люди по интернету и уходили в опасные места, а когда случалась, скажем, критическая ситуация, они просто бросали своих партнеров и уходили. Потому что они им не друзья, никто, они попутчики.
Это страшно?
Это страшно. А и это приводило иногда к гибели людей. Такие случаи у нас были на Мамае, вы знаете, такое урочище Мамай, когда, ну, скажем, такая группа несхоженная, наверное, случайно собранная, вот так оно случалось. Но есть, слава богу, что основная масса людей у нас обладает здравым смыслом, и они стараются зарегистрироваться в каком-то, в поисково-спасательном ли формировании, а их у нас достаточно много, это и наша федеральная служба, Байкальский поисково-спасательный отряд, это муниципальные службы, которых у нас здесь аж целых две в Иркутске, аварийно-спасательная Иркутской области и которая городская. Добавок ко всему, можно зарегистрироваться и, скажем, в местах, куда мы обращаемся с экстренными вещами, 112, и ДДС 01, и так далее, даже в Главное управление можно позвонить, и там зарегистрируют, причем по тем же самым правилам, которым регистрируем и мы. Правила, так сказать, простые, надо просто максимально полно дать информацию о своей группе.
Вот я могу... Кто в составе, да?
Да, я могу зачитать, обязательно должен быть руководитель группы, значит, его год рождения, адрес проживания, значит, город, район, квартира, контактные телефоны. Некоторым кажется, что эта информация избыточная. На самом деле, когда случается какая-то, не то чтобы уже беда, но, по крайней мере, предчувствие беды случается, не выходит в контрольный срок. Вот у нас зарегистрировались люди, не выходит в контрольный срок. А что делать? А кому звонить? Мы даже иногда, наши оперативные дежурные, они уже в этом отношении продвинутые, мы берем не только контактные телефоны тех людей, которые пошли в поход, даже родственников даже берем. А где вы работаете, отдайте с работы, потому что, ну, у нас правила такие: трое суток прошло, и человек не сообщил, что он вышел с похода, нам, значит, надо предпринимать какие-то усилия, а это же усилия серьезные, большое количество людей послать, возможно, авиационную технику дорогую и так далее. Поэтому сначала занимаются оперативные дежурные. Поэтому, когда вас попросят сообщить какую-то информацию, вы постарайтесь максимально полно эту информацию дать, потому что она пригодится для оперативного, быстрого, эффективного, какого угодно поиска, и, возможно, все обойдется, все хорошо.
В таких случаях же как раз время очень ценно, чтобы успеть.
Совершенно правильно. Потому что, скажем, золотой час его никто не отнял. Случилось, если какая-то, скажем, чрезвычайная ситуация, там случай и так далее, в пределах часа бывает иногда, если они прибыли, то уже можем потерять людей. В области, так сказать, туристической там маленько по-другому. Там все-таки люди подготовленные идут и так далее, и так далее. Так вот я продолжу.
Что да, там, Виктор Павлович. Да,
что там еще требуется? Численность группы, сведения об участниках, фамилия, имена, год рождения, контактные телефоны, по какому маршруту пойдутся, категория сложности, как будут передвигаться. Возможно, дополнительные, скажем, какие-то, если не собираются сделать ответвления, тоже о них надо сказать. Дата выхода, дата возвращения, наличие страхового полиса, средств связи, агентство или организация, если они от какой-то организации идут. Вот. Ну и промежуточные контрольные сроки. Какие? Вот мы уходим на половине пути, мы уходим туда-то, оттуда можем отзвониться. Хорошо, если группа сейчас это позволяет, наша техника, если она, скажем, оснащена спутниковым телефоном. Потому что, ну, если идти по, скажем, по серьезным таким горным...
Там связи-то нет, конечно.
Там связь не везде можно идти. Хотя на гору залезешь кое-где, связь ему можно, но это надо знать, где это все сделать. Поэтому вопрос связи проблемный. Хотя сейчас группы есть, которые берут с собой спутниковые телефоны и периодически к нам отзваниваются. Экстремальные путешественники у нас были в этом году, ходили вокруг Байкала достаточно долго. Швейцарец один, он все время к нам отзванивался. Он такой, видно, что он молодец в этом плане. Молодец,
ну, то есть он понимает, что тут его ответственность ему только на руку сыграет.
Да. Но всегда ответственность, мы-то считаем как ответственность, да, что вот мы кому-то пообещали, а можем и не исполнить, да, и ничего нам за это не будет. Mm-hmm. Почему? А почему у нас? А потому что у нас законы очень в этом отношении либеральные. Я хочу сказать, что за рубежом также прошли вот эти все туристические этапы развития, да, там, ну, как-то довольно строго с этим подходит. Вот, например, у нас человек повел людей, скажем, в поход, ну, и так, грубо говоря, завел людей под лавину, где они и погибли. Что у нас предъявишь этому человеку? Да ничего практически не предъявишь. За рубежом там можно даже нарваться на уголовную, так сказать, ответственность. У нас с этим делом посложнее. Ну, если туристическая группа, там могут его, как у нас, на МКК раздеть, то есть с него снять регалии спортивные и так далее, и так далее. Ну, а люди-то погибли. Поэтому это, в общем, серьезная вещь.
А что нужно взять с собой, отправляясь в поход? Какую одежду, еду, гаджеты, компасы? Вот, исходя из вашей практики, что бы вы порекомендовали?
Ну, я бы хотел начать с того, что вот регистрация, про которую мы говорим,
так,
это не вновь изобретенное, так сказать, средство. Это еще было у нас со времен Советского Союза, когда у нас были контрольно-спасательные службы, и там необходимо было регистрироваться. Но эта регистрация, она не является панацеей от всех бед, которые с вами могут случиться. Ну что, да, о вас знают. Это хорошо, это все, но самим-то нужно тоже много поработать для того, чтобы безопасность была на высоком уровне. Конечно, если вы человек не бездумный, взяли с собой бутылку Кока-Колы и роллы, да, и пошли в поход на 4-5 дней, это, конечно, круто, потом будете всем рассказывать. Но эта крутизна обычно заканчивается тем, что кто-то, значит, из здравых людей, спасателей или даже, ну, людей, которые даже к спасателям отношения не имеют, будут вас спасать, помогать и так далее. Так вот, прежде чем пойти в какой-то поход, путешествия, неважно, выходного дня или длительного путешествия, угу, надо всегда подумать, ну, составить план. Вот есть такое, вот, за рубежом это очень, так сказать, рекламируется всегда. До нас пока это не дошло, составить план. А как я буду идти, что я буду делать, где я буду останавливаться, так, значит, откуда я сообщу о себе и так далее. А с какими я опасностями встречусь, да? Это какие будут опасности? Опасности природные, это одно. Опасности социального плана, может быть, будет проходить про какие-то деревни, скажем, совсем уж люмпинизированные, да, и у вас там опасность может быть, что вас там как-то так могут...
Обидят.
Попрессовать вас там могут, да. Вот это надо все предусмотреть и ко всему быть готовым. Конечно, вторая часть – это экипировка. Экипировка решает очень много, потому что выходите в одну погоду из одной местности, а попадете совершенно в другие природные условия и другую погоду. И таких случаев, когда люди из-за того, что неправильно экипированы и, скажем, не подготовлены вот к таким чрезвычайным ситуациям, гибли полным составом. У нас такие были случаи, когда туристы на Хамардабане в августе месяце попали под моросящий холодный дождь, получили переохлаждение, стали себя вести неадекватно и, в общем, погибли, за исключением одной деревенской девчонки. Да, да, погибли, просто вся группа погибла. Такие случаи, ну, бывают редко, но, тем не менее, они должны нас, так сказать, подвигать к тому, что готовиться надо. Хорошее снаряжение – это полдела в походе. Хорошая обувь. потому что часто одевают обувь, которые ходят дома, либо...
Кеды какие-нибудь,
да,
тряпочные.
Кеды, которые разбиваются, значит, да, или тут же промокнут и потом будут. Либо одевают новую обувь, и через 2 часа хождения у них ноги в кровь. Но я уж не говорю то, что одеть на себя сменку, значит, в чем вы будете спать, ночевать и так далее. Все это довольно, так сказать, много и тяжело, так надо еще подумать, а вы вот с таким рюкзаком-то сможете вообще ходить или нет?
Оценить силу свою.
Оценить свою силу. Вы сначала попробуйте в походах выходного дня себя походить и посмотрите, как вы себя будете. Потому что там совсем другое. Тут ха-ха-ха, хи-хи-хи, и можно сесть на электричку и уехать, а если вы ушли на 10 дней, там такого не сделаешь. Надо быть готовым ко всему.
Спасибо большое. Я думаю, что нашим слушателям было очень полезно. Напоминаю, что в гостях был Виктор Гулевич, заслуженный спасатель России. Вам спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». У микрофона Алексей Литвинцев. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Лето, как известно, время отдыха. Кто-то рад отдыху на даче, на речке, ну, может быть, на Байкале, а кому-то нужно уехать за 3-9 земель, набираться впечатлений и потом кого-нибудь впечатлить увиденным. О путешествиях мы сегодня и поговорим. В гости к нам пришел заядлый путешественник Лев Немировский. Здравствуй.
Здравствуй.
Лев, ты с супругой собираешься отправиться, ну, в такую сумасшедшую поездку из Иркутска до Гибралтара, до Британии. Расскажи, что дома-то не сидится?
Эта поездка, наверное, планировалась достаточно давно. То есть первые мысли еще возникли перед Новым годом, записали это в планы. Непонятно было, как мы поедем, куда, какой конечный маршрут, какие точки мы посетим, страны, города. Было просто огромное желание. Мы каждый год куда-то выезжаем. И Европа – это наша мечта, которая была не закрыта.
До этого в Европе не был?
Мы даже в Москве не были. Ну, супруга у меня была, я в Москве не был.
А куда же вы путешествовали?
Азия, Китай, Вьетнам, Таиланд. Мы очень долгое время там жили и очень много путешествовали по этим странам. И решили, что, ну, Европа нас уже ждет.
Ну, давай подробнее об этом путешествии. Через какие города, через какие страны поедете?
В России у нас основные, конечно, это Красноярск, Новосибирск, Омск, Челябинск, Казань, Москва. Через страны, потом мы из Москвы пару дней отдыхаем. Беларусь, Польша, Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Испания, Португалия. Заморская великобританская территория, Гибралтар, наша конечная точка, княжество Монако, Италия, Чехия.
Понятно, а обратно тоже поедете? Тем же маршрутом?
Тем же маршрутом. Ну, получается, что мы по Европе делаем такой некий круг, чтобы не возвращаться по одному и тому же. То есть мы огибаем Европу через Францию, через Нидерланды, едем вдоль моря, достаточно, ну, большую часть дороги мы будем ехать вдоль моря.
Ну а что с визами? Получили шенген или...
Испанский шенген, и я скажу, что у нас в Иркутске его можно получить очень легко. Нам дали его на год, и мы можем 90 дней находиться в Европе свободно.
Сколько стоит?
Порядка 14 тысяч, это вместе со страховкой, пару тысяч услуги турагентства, которое оформляет тебе брони и билеты и тому подобное. Ну и остальное, соответственно, это сбор визовый.
Но сейчас в условиях Брекзита, сейчас вроде бы как с туристами-то все сложнее. У вас Гибралтар, как там?
Ну, это все-таки не совсем Великобритания, это спорная территория с Испанией. И в целом путешественники говорят, что по мульти-шенгену пускают без каких-либо проблем. На крайний случай всегда можно в соседнем городке, он прям вот упирается, сесть на автобус и доехать, и поставить чекпоинт, что мы на краю нашего материка, мы сделали это.
Ну, давай подытожим. 22 тысячи километров, и поедете вы на мотоциклах.
На одном мотоцикле. Вдвоем, только я и моя супруга.
Сколько времени займет поездка?
2 месяца. 2 месяца планируем, плюс-минус пару дней.
Слушай, ну вот специально к эфиру я подготовил 5 причин, чтобы не путешествовать. Ну, не конкретно вам и не конкретно сейчас, а в принципе 5 главных нет, которые говорит себе, ну, такой обычный человек, чтобы отказаться от, ну, долгожданной, может быть, не очень долгожданной поездки. Давай разберем их вместе. И первое нет, потому что путешествовать дорого. Ну, действительно, уровень доходов у большинства не такой высокий, как хотелось бы, чтобы позволить себе какую-нибудь поездку, ну, например, в тот же бюджетный Таиланд, Вьетнам и так далее. Вы, как понимаю, тоже небольшой бюджет закладываете в свою поездку, как будете выкручиваться?
Небольшой, но в целом, на самом деле, да, эта поездка как бы не 10 тысяч рублей, это ну, как бы, достаточная сумма, чтобы поехать, но и мы, и наши друзья, огромное количество просто незнакомых людей, которые путешествуют без гроша в кармане, они просто хотят, они берут рюкзак с какими-то первыми вещами, едут там автостопом. Мы будем, например, экономить через каучсерфинг. Это мы просто будем жить у местных жителей, которые нам будут предоставлять жилье. Есть специальный сайт, он работает по всему миру.
А на каких условиях? Или это так, просто энтузиазм?
Это энтузиазм. То есть, да, есть люди, которые хотят познакомиться, например, поговорить по-английски, еще как-то, ну, просто узнать новых людей. И они у себя селят, показывают город, показывают страну, и это просто нереально активно, причем в Иркутске это тоже практикуется достаточно активно.
Знаешь, один автостопщик рассказывал, как он экономил. Вот он, например, ел пряники с хлебом. Ну так получается, что если надкусишь и одно, и другое, во рту все это смешивается и превращается в один большой пряник. Вот так он на еде экономил, ну еще и жил в палатке, когда вот не мог поймать транспорт. А вот на чем еще вы будете экономить?
Ну, основная, конечно, статья расходов – это жилье, как я уже сказал, это каучсерфинг, и мы не будем жить в отелях вообще, то есть мы будем через Airbnb также снимать комнаты или квартиры, и это существенно экономичнее, нежели чем снимать отель, то есть разница там в 2-3 раза по сумме. И в итоге выходит очень большая экономия, которую можно потратить.
Ну хорошо, с первым нет, мы разобрались. Второе нет, это попросту нет времени путешествовать. Много работать приходится, много, еще и семьи у некоторых есть, отпуск, опять же, не всегда получается взять. Ну, люди свое время ценят, и это похвально, исходя из этого, ну, не видит причин куда-то ехать, путешествовать. Ну, предлагаю тебе сейчас порассуждать, что может дать поездка, чему может быть научить, и почему на нее нужно тратить драгоценное время, которое, как известно, и деньги.
В первую очередь, на самом деле, для нас, по крайней мере, все поездки, независимо от их расстояния, это эмоции. Это огромные эмоции, это возможность узнать культуру других людей, самих людей, познакомиться просто с нереальным каким-то количеством людей, которые у тебя, тебе с ними хочется общаться, тебе хочется узнавать, тебе вот, ты вот прям открыт миру.
Третье, нет, звучит так, мне и тут, и дома хорошо. Кому-то просто вот некомфортно сменить уже привычную обстановку, а вам предстоит побывать в 13 странах, 27 городах, и наверняка задерживаться на одном месте надолго просто не получится. Ну, буквально только приехали, какие-то свои насущные проблемы решили, опять же, транспорт нужно будет как-то когда-то чинить, все-таки, ну, мало ли что может произойти. Останется ли у вас время на какие-то простые развлечения? Ну, или просто обойти окрестности, посмотреть, в конце концов, как там люди живут?
Конечно, потому что отдых мы в любом случае закладываем. 22 тысячи километров проехать – это безумно тяжело. Даже просто по России уже поездка, ну, действительно пугает. И мы будем отдыхать в среднем от 1 до 3 дней. И у нас есть небольшой запас, чтобы мы могли в случае каких-то форс-мажоров остаться на более длительное время.
Слушай, ну а мотоцикл у тебя какой марки?
BMW.
BMW. Довольно надежный. А сколько пожирает топливо?
4-5 литров. Он безумно надежный. Это тот мотоцикл, на котором сделали просто не одно кругосветное путешествие. Европейцы к нам в Иркутск приезжают тоже на этих мотоциклах. И ну, как бы это действительно очень хороший выбор для путешественников.
Почему все-таки мотоцикл? Ты решил как, вот повторить за уже известными путешествиями или что-то вот для себя новое открыть, может быть?
Я всегда был мотолюбителем, и мне повезло, что супруга тоже, и мы по Азии путешествовали исключительно на мотоциклах, и машина, ну, по крайней мере, для нас она не раскрывает то удовольствие, тот, не вырабатывает тот адреналин, который вот в такой поездке есть, поэтому для нас мотоцикл всегда более интересен.
И все-таки ты не с комфортом куда-то летишь в жаркие страны отдыхать или в Европу отдыхать, планируешь, наверное, где-то кушать в дорогих, супердорогих ресторанах. Почему?
Потому что вот как раз есть работа, не так уж и много времени, и 2 месяца, просто вот нам повезло так, что есть 2 месяца, а не один, как у всех. Мы хотим путешествовать, мы хотим это сделать, мы просто все бросаем. У меня работа не заканчивается, то есть мне придется как минимум пару часов в день выделять на там, общение с клиентами и свою работу, и нужно чем-то жертвовать. Если ты хочешь путешествие, ты просто выбираешь то, что тебе по бюджету. мотоцикла у нас не было еще буквально 3 недели назад, у нас его не было. Месяц назад мы еще даже не знали, поедем ли мы на мотоцикле или, возможно, мы поедем все-таки на самолете туда и там пешком объедем всю Европу. Как раз с этой точки зрения наиболее интересен, что ты действительно можешь объехать огромное количество стран, узнать и увидеть культурное наследие этих стран. То есть прям много-много всего, и это все компактно. По России у нас расстояние выходит проезда, это 6000 километров в один конец. То есть это расстояние, за которое мы пол Европы объезжаем. То есть Россия на самом деле как бы это и хорошо, и интересно, но с другой стороны это тяжело, потому что самое сложное было в планировании маршрута, это как раз планировать маршрут по России. То есть как сделать так, чтобы и максимум расстояния покрыть, при этом в какой-то более крупный город приехать, чтобы имелась возможность там платной парковки, чтобы было где отдохнуть, какой-то сервис, не дай бог. То есть это действительно очень сложно спланировать правильно по пробег по России.
Ну, действительно, это точно не просто. В России, как известно, 2 беды, и одна из них иногда ремонтирует другую. Ну, знаешь, еще одна причина не путешествовать такая. Я боюсь, страшно, да, пугает неизвестность и новизна всего окружающего. И, как понимаешь, много непредвиденного может произойти, например, может понадобиться медицинская помощь, а ты в это время находишься за границей. Что делать? Ты, как заядлый путешественник, что можешь посоветовать, каким опытом поделиться?
Обязательно оформляйте страховку. Она стоит недорого, она стоит около несколько евро в день, по-моему, 2500-2600 рублей стоит месяц. Страховки, которые покроют, в принципе, тебе большинство всех случаев, и ты, всегда будешь уверенный. Что касается страха поездки, я тоже боюсь, и больше всего, на самом деле, я боюсь ехать по России. Первое, что мне написали заядлые путешественники-мотоциклисты, когда я написал на форум, они сказали, что не надо по России ехать, отправь мотоцикл в Москву и оттуда уже стартуй.
Мне кажется, как-то они сильно недооценивают или слишком сгущают краски, как-то слишком в черном цвете видится родная страна.
Я надеюсь на это, и поэтому мы как раз и хотим поехать. Мы не были, я был только в поезде, когда ехал до Анапы и видел все эти города, и хотелось бы их действительно посетить лично. И я очень сильно надеюсь, что то впечатление, которое есть сейчас у большинства, оно ошибочно. Но при этом страх никуда не девал, и ты просто, ты признаешь его, ты понимаешь, что да, ты боишься, что нужно сделать, чтобы не бояться, чтобы тебе было комфортнее.
Пятая финальная причина, по которой не стоит, наверное, путешествовать, и звучит она банально. Мне не с кем путешествовать. И на самом деле, Лев, тебе повезло несказанно, что с тобой поедет супруга. Ну, а тебе приходилось ли когда-нибудь путешествовать в одиночку?
Я бы сказал, что нет. По крайней мере, более-менее длительные путешествия в одиночку не были.
Ну, а решился бы, если бы так сложилось?
Да, я так переехал в Китай, я в Таиланд в 17 лет поехал один, жил несколько месяцев на Пхукете, и мне просто хотелось, и я это сделал один. Но в длительное путешествие все-таки, и по сложности такое, желательно хотя бы брать человека, который, может тебе либо помочь, либо поддержать, потому что как раз, для меня это я со страхом так борюсь.
Все-таки резюмируем, путешествовать можно
и стоит.
И не добавить ничего. В этой части программы с нами был путешественник Лев Немировский. Спасибо, что пришел. Удачи. Какого отправляешься?
29 числа.
А мы продолжим после перерыва.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru. Из любой точки мира это все радио «Комсомольская правда». Продолжается эфир в студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую наших слушателей. И моя соведущая в этой части программы, заместитель начальника департамента образования администрации города Иркутска Альбина Новикова. Альбина Павловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А лето на дворе, лето это хорошо, как в мультике, да, в одном советском пелось. И несмотря на то, что многие выпускники сейчас сдают экзамены, и девятиклассники, и одиннадцатиклассники, но все-таки лето это пора каникулы и пора отдыхать. И Альбину Павловну мы пригласили сегодня в студию, чтобы расспросить, какие возможности есть у подростков, у ребятишек, чтобы отдохнуть в Иркутске, какие площадки работают. Но вот некоторые цифры у меня есть под рукой. Говорят, что до 23 июня будет работать 77 лагерей дневного пребывания для детей. А что это за форма отдыха, что это за площадки?
Совершенно верно. Началась на самом деле пятая трудовая оздоровительная четверть, как мы ее называем, которая направлена на то, чтобы нашим детям было комфортно, безопасно и было чем заняться летом. На самом деле на базе 77 наших образовательных организаций открыты летние оздоровительные лагеря, так они называются, с дневным пребыванием. И в эти летние лагеря нас посещают более 9 тысяч детей в возрасте от 7 до 18 лет. В этом году мы несколько расширили, скажем, поле вот этих летних оздоровительных лагерей. И на базе наших домов творчества это впервые у нас открыты летние оздоровительные лагеря. В том числе это наш дворец детского творчества на Желябова. Это детские дома номер 2 и номер 3. Это наша юность. Дети с удовольствием посещают эти лагеря, поскольку есть возможность развития творчества, есть возможность углубиться в знание каких-то предметов, есть возможность заниматься активным спортом. Кроме лагерей дневного пребывания, у нас существует два загородных лагеря. Это «Эколог» и это «Байкал». Вот, пользуясь случаем, хочу пригласить наших ребятишек в загородные лагеря, поскольку это свежий воздух, это близость Байкала, это возможность почерпнуть вот эту энергию сильную, здоровую, нашу, сибирскую, вот за счет Байкала. И есть у нас телефоны лагеря «Эколог». Я хочу их назвать.
Пожалуйста,
вслух,
Павловна, да.
Для того, чтобы могли наши ребятишки как раз вот записаться. Еще есть места, поскольку у нас 4 сезона, по 80 человек. Это Листвянка. Это удивительно, это чудо, как хорошо. И запомните, пожалуйста, номера или запишите. 243-389 и 243-905. Это лагерь природоохранный, оздоровительный лагерь «Эколог». Находится в Листвянке.
Расскажите, на каких условиях можно попасть туда? То есть там платные?
Да. Стоимость путевки в вот этот лагерь чуть более 16 тысяч рублей. И вот нужно обратиться. Антон Михайлович Кутимский, это директор лагеря и директор нашего дворца.
Ну, это больше обращение к родителям, конечно, чтобы они призадумались, чтобы ребятишки не гонялись по улице.
Да. И еще есть у нас один детский оздоровительный лагерь «Байкал». Это центр образования номер 47. Тоже находится за городом. Стоимость чуть выше путевки, чуть больше 21 тысячи рублей. Ну, вот это наши лагеря. И номер центра образования номер 47, 35-89-25. Кроме этого, летом у нас еще работают спортивные площадки при образовательных организациях. Таких площадок будет 52. А работать они будут как в вечернее, так и в дневное время. И расписание работ вот этих спортивных площадок, они размещены в образовательных организациях. Поэтому, если детям есть такое желание заняться спортом, заняться там сдачей ГТО, футболом, баскетболом и волейболом, пожалуйста, приходите на спортивные площадки и займитесь организованным летом.
Вот хотелось бы еще поподробнее расспросить о каждом, так скажем, формате вот таких своеобразных площадок, если говорить о лагерях дневного пребывания. Угу. Как там все устроено? То есть на определенные часы ребятишки приходят, там тоже какой-то распорядок, как в лагере?
Да,
как
происходит? Да. Там тоже распорядок. Дети приходят к 8 утра до 6 вечера. Завтрак, обед, полдник, ужин. Все это замечательно, хорошо. Маленькие детки, у нас организованы спальни, дети отдыхают. Причем вот совсем недавно была в лагере и видела, как дети с удовольствием спят. И это, знаете, чудо.
Ой, как себя
красиво.
Вспоминаешь, казалось тогда, что за наказание, а сейчас думаешь, какая красота.
Какая красота. И самое главное, что детки с удовольствием это делают. Кроме того, в лагерях с дневным пребыванием у нас работают отряды вожатых. Вот интересно, в этом году и уникально, наверное, что каждый отряд и каждая неделя расписана тематически. Это интеллектуальное, спортивное, природоохранное. То есть очень много вот различных направлений, где ребятишки с удовольствием занимаются. И еще есть у нас трудовая занятость летом. Значит, что это такое? Более 1000 детей при каждой образовательной организации, то есть при каждой школе, организованы вот такие вот трудовые смены, где дети работают, скажем так, при школе и при этом получают заработную плату в размере более 5000 рублей в месяц.
Здорово.
Да, работа, немного работают, но я думаю, что... Есть такие желающие. Но в основном они занимаются либо озеленением, прополкой, либо занимаются ремонтными работами, скажем так. То есть где-то подкрасить, где-то что-то вынести, ну и так далее. Ну, конечно, по мере сил ребячих.
Да, я когда еще в 75-й школе училась, у нас была практика обязательная. Тогда денег не платили, но за еду, за вкусные обеды мы там помогали клумбы полоть.
Тоже здорово.
Альбина Павловна, еще вот возвращаясь к лагерям дневного пребывания, они при школах работают, целый день ребятишки там находятся. Есть ли возможность, предположим, выезжать куда-то, либо на экскурсии, либо в походы? Практикуют это?
Да, конечно, конечно. И вот я уже говорила о том, что у них расписаны вот эти тематические смены, недели, вот я уже говорила, трудовая, творческая, военно-патриотическая. Кроме этого, они посещают наши музеи, они посещают театры, вот все, что работает. То есть это насыщенная, очень насыщенная программа. Детям скучать не приходится. Дневные лагеря с 1 июня начали свою работу. Продолжительность 22 дня. То есть вот мы уже практически выходим на финишную прямую. Заканчиваем вот эту вот смену. Ну вот я говорю о том, что можно поучаствовать. И загородные лагеря, их два у нас.
А спортивные площадки?
Спортивные в течение всего лета. В течение всего лета мы просто приглашаем наших ребятишек, тех, кто не успеет уехать куда-то за город, не успеет уехать к бабушке в деревню, да, или на дачу. Приглашаем на заниматься на спортивных площадках. Это здорово.
А еще знаю, что в Иркутске у нас есть экологические отряды мэра, и там тоже школьники все лето заняты.
Да, есть, но я знаю, что тоже уже практически там мест нет. И тоже работают за деньги. Причем у них заработная плата в размере 7000 рублей.
Ну вот и город делают чище, еще и можно потом что-нибудь прикупить.
Конечно. И вот самое-то главное, когда работают вот эти отряды, и когда ребята собственными руками занимаются тем, чтобы сделать наш город уютнее, комфортнее, чище, то, конечно, мы понимаем, что они лишний раз не бросят, не сломают и будут относиться вот прям достойные граждане нашего города. И мы гордимся ими.
Альбина Павловна, еще попрошу вас поделиться вашими лично наблюдениями. Вы работаете с родителями и со школьниками тоже. А в самом городе меняется ли как-то инфраструктура для того, чтобы школьники и подростки могли, в том числе и летом, отрезок, да, этот возьмем, а как это с пользой проводить время? Если не говорить об организованном отдыхе, ну вот просто, предположим, где-то в центре или во дворах, вот что для них делается, меняется ли сам город?
Да, конечно. Я думаю, что каждый житель нашего города видит, насколько быстро, насколько изменяется наш город. Мы видим, на самом деле, какие внутридворовые площадки, они организованы. Есть спортивные площадки внутри дворов, есть маленькие скверы, есть парки. Прекрасные совершенно. Вот сегодня мы понимаем остров Конный, насколько он преобразился. Да? Мы вот просто уже ждем. Сегодня-завтра будет наше чертово колесо крутиться. То есть город красивый, город меняется. Мы видим, как изменился пляж Якоби на сегодняшний день.
А просят что-то конкретное? Ну, предположим, велодорожки или для занятий спортом турники какие-то организовать?
Смотрите, в день выборов президента Российской Федерации на избирательных участках нашего города впервые каждый ребенок, кому исполнилось 14 лет, мог проголосовать за комфортную среду. Насколько массово принимали участие вот в этом голосовании. И мы видим, все, кто хотел, кто кто был заинтересован в этом. И эти ведь объекты, они прошли.
Спасибо большое. Моя соведущая сегодня – это заместитель начальника департамента образования Иркутска Альбина Павловна Новикова. Спасибо, что нашли время. Ну и прекрасного лета.
Спасибо большое. Спасибо вам.
Утро. На радио «Комсомольская правда».